Эстер Рид, часть вторая. Как-то раз вечером Альфред и Юлия сидели в гостиной и готовили домашнее задание для воскресной школы. Обычно они все делали вместе, играли, бегали, баловались, учились. К этому все настолько привыкли, что не представляли их порознь. Эстер сидела с книгой в руках, но было видно, что она не читает, а о чем-то усиленно думает. Сади тоже была тут и шепотом вела длинный разговор с Минни, вытворяя при этом столько фокусов, что непрерывный смех малышки то и дело отвлекал близнецов от занятий.
«А я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую».
Вслух медленно прочитала Юлия, а потом спросила у брата.
«Что это значит, Альфред?»
«Я не понимаю этот стих», — быстро ответил тот. «А следующий тоже какой-то непонятный. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Пусть кто-нибудь попробует отнять у меня рубашку. Я покажу ему, какой я сильный и как умею драться».
Возмутился Альфред.
«Ой, Альфред, в Евангелии же не написано, чтобы ты дрался из-за рубашки»,
— возразила Юлия.
«Значит, эти слова к нам не относятся».
Альфред пожал плечами.
«Наверное, они написаны для людей, которые жили до потопа».
«И все же, Альфред, мне очень интересно знать, как нужно понимать эти стихи. Хотя бы мама поскорее пришла домой».
Печально вздохнула Юлия.
«И почему ее так долго нет? Как ты думаешь, госпожа Винсент умрет?»
Она вопросительно взглянула на брата.
«Не знаю»,
— задумчиво протянул он.
«Послушай вот этот стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас».
Альфред без запинки прочитал стих и многозначительно посмотрел на сестру.
«Правда? Интересно было бы посмотреть на такого человека, который так поступал бы».
«А мне кажется, что так делать невозможно»,
— согласилась с ним Юлия. Они вскочили и направились туда, где все еще продолжалась оживленная возня.
«Сади, объясни, пожалуйста, нам эти стихи. Мы их совсем не понимаем. А раз я не понимаю, значит, и запомнить не смогу».
Услышав такую просьбу, Сади от души расхохоталась.
«Ах ты, моя крошка, не по адресу обратилась. Мне кажется, ты понимаешь в Библии гораздо больше, чем я, несмотря на то, что я старше тебя. Когда я была такая, как ты, вы были совсем маленькими желторотиками, поэтому у мамы не было времени заниматься со мной так, как с вами».
«Ну ладно, пусть будет так»,
— махнул рукой Альфред.
«Ну, может быть, ты знаешь, как надо понимать этот стих? Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».
«Ну, хорошо. Тогда все внимательно слушайте, что я буду говорить».
Торжественно, с видом знатока, заявила Сади. «Помнишь, Юлия, у тебя прошлой зимой украли перчатки. Так вот, если кто-нибудь у тебя стащит шарф, значит, ты должна сразу же отдать свою шапку, поняла?»
«Неужели это правда?»
Удивилась Юлия, и ее глаза сделались большими и круглыми.
«Слушайте дальше»,
— продолжала выдумывать Сади.
«Если вор все же будет недоволен, то ты должна предложить ему вдобавок ко всему перчатки и сапоги».
«Сади», — вмешалась в разговор Эстер, —
как тебе не стыдно говорить детям такие глупости?»
«А ты думаешь, что мы верим ей?»
– рассмеялся Альфред.
«Ну вот, опять я не права»,
– сказала Сади, сразу же сделав обиженное и серьезное лицо.
«Один раз хотела сделать детям доброе дело, и то не удалось».
«Знаешь что, Юлия?» В глазах ее засверкали хитрые огоньки.
«А ты спроси у Эстер. Она же член церкви и, наверное, знает Библию лучше, чем я».
Услышав это, Эстер отложила в сторону книгу.
«Юлия, дай сюда Евангелие!»
Бросила она отрывисто.
«Ну, и что же у вас за проблема? Неужели непонятно написано?»
«Мама всегда объясняет нам стихи»,
— Юлия надула губы.
«А сегодня ее нет».
«Значит, кроме мамы в Библии никто не разбирается»,
— медленно проговорил Альфред.
«Не выдумывай, Альфред. Юлия, что тебе не ясно?»
«Что значит, если тебя ударят по правой щеке? Подставь ему и другую. Как это?»
«Это значит, что за зло надо платить добром. Например, если кто из подружек ударит тебя, то ты не должна сердиться, а относиться к ней с любовью. Никогда не нужно давать сдачи обидевшему тебя. Понятно?»
«Ого!»
– насмешливо сказал Альфред и передернул плечами.
«Я в своей жизни не встречал еще ни одного мальчика, который так поступал бы».
«Значит, эти мальчики драчуны, они невоспитанные и не исполняют Слово Божье».
С видом собственного достоинства произнесла Эстер.
«Но Сади объясняла совсем по-другому»,
смутилась Юлия.
«Правда, что я должна отдать ботинки и шапку?»
«Знаешь что, Юлия, Сади наговорила вам глупостей. Здесь сказано о людях, которые хотят судиться, если их кто-нибудь обидит. Когда мама придет, она вам все растолкует».
Но Юлия не была полностью удовлетворена ответом сестры и продолжала задавать вопросы.
«А как это любить врагов и молиться за обижающих?»
«Ну что тут непонятного? Мы должны любить тех, кто нас ненавидит, не любит, и молиться о тех, кто нам делает что-нибудь плохое».
«Неужели Бог хочет, чтобы мы так поступали?»
Искренне удивилась Юлия.
«Да, именно так и поступали».
«А почему мы не поступаем так, как повелел Бог? Почему ты, Эстер, не делаешь так?»
Вопрос Юлии повис в воздухе.
«Ох, и метко же ты попала, Юлия!» —
похвалилась Сади.
«Как раз в самую точку. Ты сразу же хочешь видеть все на практике. Молодец!»
Эстер хотела было добавить, что со Христом любой стих Библии можно выполнить, но хорошо понимала, что ее жизнь в семье совсем не соответствует написанному. Это было видно всем и даже детям. Кроме того, коварное замечание Сади вконец расстроило Эстер, уничтожив всякое доброе намерение.
«Я на твоем месте помолчала бы», —
сухо отрезала Эстер и, не ответив на вопрос Юлии, быстро вышла из комнаты. В этот вечер доктор Ван Анден на минуту задержался в столовой.
«Сади!»
– окликнул он девушку.
«Если в Библии такой стих, который бы вы ни разу не читали?»
«О, великое множество, доктор!»
– рассмеялась она, услышав столь необычный вопрос.
«Я как-то начинала читать Библию по порядку, но застряла то ли на книге Левит, то ли на числах, точно не помню. Ну, там, где перечисляются одни имена. Но что вы хотите этим сказать?
Доктор достал из кармана Библию и, немного полистав, прочитал.
Вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего.
Сади удивленно вскинула брови.
Откуда вы знаете, что я этот стих не читала?
Это очень серьезные слова, Сади.
Ну и что же из этого? Разве они относятся ко мне?
Ничего не понимая, она начала внутренне возмущаться.
Да вот сегодня я был на веранде и случайно услышал, как вы объясняли детям Слово Божье.
Девушка рассмеялась.
Пустяки! Неужели вы думаете, что я сознательно извращала Слово Божье?
Сознательно или нет, не знаю. Но в том, что извращали, не сомневаюсь.
Очень серьезно и строго обличил доктор.
Вы говорили всякие глупости. Разве это не извращение?
Сади смутилась и замолчала.
Но потом же я сказала, что не знаю, как правильно объяснить. К тому же я не знаю таких христиан, которые бы жили так, как написано в Библии. Поэтому я решила, что эти стихи не очень важные, иначе верующие постарались бы исполнять их.
Вместо ответа доктор Ван Анден опять полистал Библию и прочитал.
«Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят».
Доктор вышел, а Сади задумалась.
Что же он хотел сказать этими словами? Может, то, что надо смотреть не на людей, а на Бога, который свят и непорочен во всем? Да, пожалуй, он прав.
В мире живешь среди тьмы беспросветной, быстро летят твои дни и года. Отчизне небесной, что быть тогда со Христом навсегда? Я о тебе неустанно молюсь, сжалься над ним, мой Господь Иисус. Дай этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели быть. В мире живешь и не знаешь о счастье, счастье святом и прекрасном таком. О, обратись, и утихнет ненастье в сердце твоем, словно камень глухой. Я о тебе неустанно молю, жалься над ним, мой Господь Иисус. Дай этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели живешь и не веришь в спасенье. Много проходит утраченных дней. О, друг, поверь, что придет воскресенье, конец наших дней. Я тебе неустанно молюсь, сжалься над ним, мой Господь Иисус. Да этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели быть.
Как-то утром, когда госпожа Рид и Эстер готовили обед, Сади привела на кухню заплаканную Юлию.
«Мам, ты когда-нибудь слышала сказку про рыбку, которая выскочила из сковороды и прыгнула прямо в огонь?»
Сади еле сдерживалась от смеха. «Ты опять что-то выдумала?» – спросила мать, не поднимая головы.
«Да ничего, ну просто я хотела тебе рассказать такую сказку, если ты не знаешь».
И она громко рассмеялась. Госпожа Рид взглянула на Сади, а затем на Юлию и невольно вскрикнула.
«О, ужас! Юлия, что с тобой?»
Действительно, девочка выглядела жалкой и несчастной. Голубое платье и фартук были забрызганы грязью. Туфли и белые носки не в лучшем состоянии. По лицу текли крупные слезы, оставляя на грязных щеках светлые полосы. Юлия вытирала их руками, потому что платочек был тоже грязный. Она всхлипывала и пряталась за сестру, которая до слез смеялась над случившимся.
«Представляешь, мама!»
Сквозь смех говорила Сади.
«Юлия отправилась на почту, чтобы отнести письмо Эстер. По дороге она увидела девочку, играющую бумажными куколками, и засмотрелась на них. А письмо, как рыбка, выскользнуло из рук и упало прямо в огромную, как сковородка, лужу. Конечно, оно запачкалось, и надо было исправлять положение. Тут в ее мудрую голову пришла блестящая мысль помыть письмо в речке. Юлия отправилась туда и, стоя по колено в воде, начала смывать с него грязь. Как вдруг оно, словно живое, выскочило из рук и быстро уплыло по реке вниз. Теперь оно другим необыкновенным путем попадет в руки дяди Ральфа. Не правда ли, мама, это похоже на сказку?»
Эстер слушала рассказ Сади с мрачным лицом и под конец не выдержала.
«За такую небрежность Юлию нужно хорошенько наказать. Ты же видишь, мама, что она растет невозможной девчонкой. И все это потому, что ты ее не наказываешь».
«Нет, я не заслужила наказания. Противная Эстер!»
Закричала Юлия, топая ногами.
«Я упала в лужу и сильно ударилась только потому, что хотела спасти твое письмо. Я уже давно знаю, какая ты злая и нехорошая».
Юлия горько расплакалась, и только голос матери заставил ее успокоиться. «Юлия, разве можно так разговаривать со старшей сестрой? Сейчас же иди наверх, переоденься, и будешь сидеть там до тех пор, пока не попросишь у Эстер прощения». Юлия, плача, вышла из комнаты, уткнувшись лицом в грязный фартук. В душе ее затаилась злоба на Эстер.
«Мам, но в этот раз ты не права!»
– не выдержала Сади.
«Надо было наказать не Юлию, а Эстер. Юлия еще ребенок, к тому же она от сердца раскаивалась в своей оплошности».
«Для меня это не ново, что ты одобряешь и поддерживаешь ее плохое поведение»,
– вспыхнула Эстер.
«Благодаря тебе Юлия с каждым днем становится все непослушнее».
«Перестань сердиться, Эстер», – упрашивала госпожа Рид. «А ты, Сади, не поддерживай в детях плохие наклонности и грубости.
Я и сама вижу, что Эстер была несправедлива к ней.
«Конечно, я опять виновата!»
– перебила Эстер.
«Я уже привыкла к тому, что я всегда не права, в то время как другие никогда не ошибаются!»
Госпожа Рид тяжело вздохнула. Эстер продолжала чистить картошку. Сади, как ни в чем не бывало, мурлыкая песенку, отправилась делать уроки. Юлия, переодевшись в чистую одежду, горько плакала в комнате матери. Ей было тяжело и обидно, и она никак не могла успокоиться. Много раз Юлия вытирала слезы, но они снова и снова появлялись на глазах, и, казалось, их источники никогда не иссякнут.
«Я не специально уронила письмо»,
всхлипывая, оправдывалась она, но ее никто не слышал. Ей было обидно от того, что пропал день, который она мечтала провести в гостях у подружки.
«Это противное письмо! Разве я виновата, что оно упало? Ой, если бы Эстер не была на кухне, то мама обязательно простила бы мне и отпустила бы гулять. Злая Эстер! Теперь из-за нее придется сидеть целый день!»
Она оправдывалась, всхлипывала, жалея себя.
«Юлия, где ты?»
Послышался знакомый шепот из сада. Она поспешно подошла к окошку и подробно передала Альфреду все свои приключения и обиды.
«Это похоже на Эстер»,
подтвердил он.
«Она с каждым днем становится все ворчливее и злее. Если бы я был на твоем месте, ни за что не просил бы у нее прощения».
«А думаешь, мне хочется?» —
спросила Юлия. Чувствуя поддержку и одобрение со стороны брата, Юлия утвердилась в выбранном решении. Скоро слезы на глазах высохли, и она прошептала:
«Послушай, Альфред, если Эстер придет сюда, я ей все выскажу. Это она виновата в том, что мне пришлось целый день сидеть взаперти. Мама учит нас всегда говорить правду. Вот я и скажу Эстер, какая она злая и противная».
В таком духе они беседовали, пока мама не позвала Альфреда. Он умчался, а Юлия осталась у открытого окна с твердым намерением ни за что не просить прощения у обидевшей ее сестры. Она осталась непреклонна даже тогда, когда после обеда в комнату поднялась усталая мама. Госпожа Рид пыталась уговорить дочь, но та решительно не хотела просить прощения у Эстер.
«Я ни в чем не виновата!» —
сердито повторяла она, топая ногами от возмущения.
«Пусть лучше я умру от голода или буду сидеть здесь всю жизнь, но просить прощения у Эстер не буду!»
Как только у Альфреда появлялась свободная минутка, он приходил под окошко и ободрял сестру, восхваляя ее небывалое терпение. Подошло время ужина. Три раза поднималась госпожа Рид наверх, уговаривая и упрашивая дочь. Но та упрямо твердила свое: «Нет и ни за что». Юлия сосредоточенно прислушивалась к стуку тарелок в столовой, неясным голосам, доносившимся из кухни, и никак не хотела смириться. Снова раздался шепот Альфреда.
«Ты знаешь, что я видел? Когда мама спускалась от тебя, она плакала».
«Правда?» – вздрогнула Юлия. «А почему? Ты не знаешь?»
«Я слышал, как она говорила Сади, что ей жаль тебя наказывать, но так надо, иначе нельзя. Слушай, а может быть, ради того, чтобы успокоить маму, ты попросишь прощения, а?»
«У мамы попрошу. А как быть с Эстер? Я не хочу с ней даже разговаривать».
Слова сестры немного смутили находчивого мальчика, и он задумался. Трудную задачу пришлось им решать. Некоторое время они оба молчали. Наконец, Альфред нашел выход из положения.
«Да. Юлия, тебе жалко маму?»
«Ну, конечно».
«Ну, так ты и скажи, что тебе жаль, что так все получилось. И Эстер скажи так же, ведь тебе на самом деле жалко, что она была в тот момент на кухне. Если бы была одна мама, все было бы по-другому. Правда?»
«Да», —
нерешительно протянула Юлия, все еще над чем-то раздумывая.
«Ты подожди меня здесь, я сейчас».
Через несколько минут Юлия была уже возле матери.
«Мам, мне так жаль, что я тебя сегодня огорчила. Прости меня».
От неожиданности госпожа Рид немного растерялась, затем крепко обняла раскрасневшуюся от волнения дочь и поцеловала. «Прощаю», — ответила она тихо. «Доченька, ты была у Эстер?»
«Сейчас пойду к ней».
Юлия робко направилась к старшей сестре. Совсем по-другому прозвучал голос Эстер в ответ на просьбу Юлии.
«Поступки говорят громче слов. Я хочу увидеть, что ты знаешь, как разговаривать со старшими. А теперь не мешай мне».
«Ну как? Все в порядке?» —
подмигнул Альфред, когда Юлия, печальная и задумчивая, вышла в сад.
«Да», —
облегченно вздохнула Юлия.
«Знаешь, я ни за что на свете не хочу быть похожей на Эстер. Сади в 1000 раз лучше».
«Может, душу твою искушает суета, мир разврата и зла. О, мой брат, лишь Господь укрепляет, Он твой щит и опора твоя. Ко Христу поспеши ты скорее, и всю тяжесть ему расскажи. Когда тяжко поди на колени, он все муки навек удалит. Может быть, от тебя отказались все друзья и родные твои. О, мой друг, Иисус не оставит, Иисус верный друг для души. ко Христу поспешите скорее, и всю тяжесть Ему расскажи. Когда тяжко падит на колени, Он все муки навек удалит. О, мой друг, поспеши к Иисусу, счастье, радость душе ты найдешь. Удручают страдания муки, Иисус им лишь мир обретешь. Ко Христу поспеши ты скорее, и всю тяжесть Ему расскажи. Когда тяжко поди на колени, Он все муки навек удалит. Ко Христу поспеши ты скорее, и всю тяжесть Ему расскажи. Когда тяжко поди на колени, Он все муки навек удалит.
Письмо, которое Юлия уронила в речку, было адресовано Абби Рид, двоюродной сестре и подруге Эстер. Они были одногодками и с детства переписывались, хотя ни разу не видели друг друга в лицо. Абби была единственной дочерью дяди Ральфа, брата покойного отца Эстер. Эстер давно хотела поехать в Нью-Йорк, увидеть и поближе познакомиться с Абби, но знала, что ее желание неосуществимо. Нью-Йорк находился на расстоянии 500 километров от их деревни. Где взять столько денег на дорогу и на покупку необходимой одежды? И к тому же, кто заменит ее дома? Кто будет помогать матери? Получая письма от Абби, Эстер часто мечтала о встрече, сама того не замечая, что это давало ей повод к проявлению недовольства. Она думала, что сестре живется намного лучше и приятнее, потому что дядя Ральф был богатым торговцем. У них была прислуга, и Абби не надо целыми днями готовить еду и убирать в комнатах. Чем больше думала Эстер о преимуществе в жизни Абби, тем сильнее укоренялась в ней зависть и раздражение. Абби была искренней христианкой, и это чувствовалось по всем ее письмам. Правда, они не служили благословением для Эстер, потому что она внушила себе, что сестре легко жить христианской жизнью лишь потому, что она окружена любовью, богатством и роскошью.
Ой, если бы в моей жизни произошла хоть какая-нибудь перемена, как мне все это надоело!
Тоскливо думала Эстер, когда оставалась одна. В последнем письме, с которым произошло небольшое приключение, она описала Абби всю пустоту, безвыходность и никчемность своей жизни. Эстер написала все, что было у нее на сердце: боль, отчаяние, жажду и желание жить другой жизнью. Хотя это письмо не пошло по назначению, однако милосердный Бог видел, как она мучается. С бесконечной благодарностью взирал Он на Эстер, всегда готовый помочь, лишь бы только она попросила Его об этом в молитве. Но Эстер никогда не говорила Богу о своих терзаниях. И все же тот, кто любил ее, уже нашел выход из этого страшного положения и спешил к ней на помощь. В столовую влетела Сади, радостная и возбужденная.
«Эстер, радуйся, тебе письмо!»
Размахивая конвертом, Сади подбежала к сестре, дразня ее. Эстер выхватила долгожданное письмо и убежала в укромное место.
«Доченька, что Абби пишет?»
Поинтересовалась госпожа Рид, останавливаясь в дверях. Эстер залилась ярким румянцем и протянула конверт.
«Мама, пусть Сади прочитает!»
Удивленная неожиданному доверию, Сади в этот раз не нашла, что ответить, и молча взяла письмо.
«Здравствуй, милая Эстер. Прости меня, что я очень тороплюсь, поэтому пишу мало. Сообщаю причину столь короткого письма. Мы ждем тебя в гости. И хотя я много раз писала об этом, теперь ты уже не откажешься. Дело в том, что я выхожу замуж и хочу, чтобы ты была у меня на свадьбе подружкой. Папочка высылает тебе $50 на дорогу, так что на этот раз не должно быть никаких отговорок. Насчет праздничного платья не беспокойся, моя мама все приготовила и для тебя. Свадьба назначена на 22 августа, но ты должна приехать недели на три раньше. Ральф будет дружком. Приезжай. Извини, что больше не могу писать. Очень спешу. Жду тебя с нетерпением.
Как я рада за тебя, Эстер!
Воскликнула Сади, как будто Эстер выходила замуж, а не Абби.
Вот здорово! Ты поедешь в Нью-Йорк и будешь на свадьбе, и не просто так, а подружкой. Ох, и везет же тебе.
Ты думаешь, Сади, что я такая глупая и не понимаю, что не могу никуда поехать?
Эстер побледнела от напряжения и ожидаемого разочарования.
Конечно же ты поедешь.
Тоном, не допускающим сомнения, утверждала Сади.
На $50, кроме билета, можно еще много накупить. Правда, мама? Скажи же ей, что она может ехать.
Теребила она мать, не давая сосредоточиться и осмыслить услышанное. Наконец, после некоторого молчания, госпожа Рид сказала.
Конечно, я давно хотела, чтобы Эстер отдохнула. Только не знаю, как мы справимся без нее. К тому же $50... невеликая сумма.
Эстер хотела было резко ответить, что она и так лишена радости жизни и заранее знает, что ее никуда не пустят. С губ уже готовы были сорваться злые, полные горечи слова, но Сади опередила ее.
«Но, мамочка, зачем ты смотришь на все сквозь темные очки? Я очень хочу, чтобы Эстер съездила к Абби на свадьбу. И вообще, я уже не маленькая. Я на целых 2 сантиметра выше Эстер. В конце концов, хватит мне прятаться за ее спиной. К тому же, через неделю у нас кончаются занятия в школе, и я вполне могу заменить Эстер на кухне. Ну, мамочка, почему ты так долго раздумываешь?»
Сади употребила все свои способности, чтобы уговорить мать. Все же госпожа Рид сильно колебалась. Она видела усталость дочери и была не против отпустить ее. Мысль возложить часть заботы по хозяйству на Сади понравилась ей. Может быть, от этого она станет немного серьезнее? Хорошо, дети, я согласна отпустить Эстер. Медленно, как бы обдумывая каждое слово, сказала она: «Но не знаю, сможем ли мы приготовить нужную одежду. Черное шелковое платье еще неплохое, но ведь одного недостаточно. Надо хотя бы еще парочку, а для этого у нас нет денег». Некоторое время все молчали. Тут Сади, которая казалась не способна заботиться о других, вдруг вся просияла.
«Я знаю! И как только раньше не пришло мне это в голову! У меня ведь есть голубой шелк, из него выйдет прекрасное платье!»
Эстер опешила. Она несколько минут сидела молча, не веря своим ушам и не зная, что сказать. 2 года назад Сади подарили этот шелк ко дню рождения. У нее никогда еще не было шелкового платья, и мама обещала шить его к выпускному вечеру. Сади часто доставала ткань и любовалась ею, представляя себя в новом платье. «Сади, неужели ты действительно жертвуешь своим подарком?» «Как бы желаю удостовериться», — переспросила госпожа Рид.
«Нисколько, мамочка»,
— добродушно отозвалась Сади.
«Мне даже в голову не пришло подарить материал Эстер. Ткань слишком красивая, чтобы так долго лежать в сундуке. В Нью-Йорке, наверное, все носят только шелк. Ты, Эстер, хорошенько запомни, как одеваются городские девушки, а потом расскажешь. Но если ты посадишь хоть одно пятнышко на это платье, я тебе никогда не прощу».
Слушая сестру, Эстер рассмеялась так звонко и весело, как не смеялась уже давно. И невольно ей начало казаться, что давняя мечта осуществилась. Ах, если бы она могла хоть несколько недель отдохнуть от этой скучной и однообразной жизни! С какой силой и энергией она принялась бы за дело, возвратившись домой! Ее смех поразил госпожу Рид своей мелодичностью и еще долго звенел в ушах. Мама тоже надеялась, что поездка оживит и развеселит дочь, и она возвратится к ним с искорками жизни в глазах. А может, наоборот? Эстер окончательно опротивит однообразная, спокойная и тихая деревенская жизнь, и от этого она станет еще несчастнее. Что тогда?
«Мамочка, как ты долго думаешь?» —
не вытерпела Сади.
«За это время можно было на край света съездить и вернуться. Ты даже не представляешь, как я хочу, чтобы Эстер поехала. Она подробно расскажет о жизни в городе. И к тому же, мама, мне так хочется проявить на кухне свои знания и способности. Ну скажи «да», мамочка!»
Госпожа Рид задумчиво посмотрела на дочерей. «Ну хорошо, я отпускаю тебя, Эстер. Езжай с Богом, а мы уж как-нибудь справимся». Сади запрыгала от радости и бросилась обнимать сначала мать, потом Эстер, как будто она, а не сестра, едет в Нью-Йорк. Все были довольны и радостны, и никто не думал, что эта поездка со всеми ее подробностями давно была предопределена Богом. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали вторую часть повести «Эстер Рид». Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. Мне остается объявить наш номер телефона для ваших звонков. Area code 503, номер телефона 250-7-21-93.
Жизнь моя закрыта лишь в тебе, и на всем моем пути земном. Я нуждаюсь, мой Господь, в тебе, утром, ночью, вечером и днем. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознание освети. Помоги войти мне в рай дверь, за тобою данный крест нести. Часто нету сил вперед идти, но всегда лишь ты меня веди. Помоги на жизненном пути, забывая, сколь вперед идти. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознание освети. Помоги войти мне в рай дверь, за тобою данный крест нести. Пусть тяжелым кажется мне путь, но всегда лишь ты меня веди. Чтоб не мог я на пути уснуть, мимо ханаанских врат пройти. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознание освети. Помоги войти мне в рай дверь, за тобою данный крест нести.
Thank you. тысячи золота. Эта книга теперь для меня. Нет и жажды с ней, нет и голода, нету с нею и черного дня. Бури жизни в ней, бури холода, не потопят мой чел никогда. Тучи черные, тучи спешные, исчезают, как дни навсегда. Пусть же знает мир и пусть сердится, что служитель я верный Христов. Свое звание не скрываю я, с ним на жизнь и на смерть я готов. Свое звание не скрываю я, с ним на жизнь и на смерть я готов.
Грешнику в сердце Спаситель кротко рукой постучал, и от него Искупитель гордый ответ услыхал. Напрасны мольбы, не знаю, кто ты, что душу тревожишь мою. Иди же своей дорогой скорбей, я дверь не открою свою. Иди же своей дорогой скорбей, я дверь не открою свою. Умерло грешное тело к райским небесным вратам. Грешник стучится не смело и внемлет Божьим словам. Напрасны мольбы, не знаю, кто ты, что душу тревожишь мою. Иди же своей дорогой скорбей, я дверь не открою свою. Иди же своей дорогой скорбей, я дверь не открою свою. Слышишь, Спаситель проходит, сердце ему распахни, и в день последний ответит он на молитвы твои. Не надо мольбы, я знаю, кто ты, и дверь открываю свою. Войди же скорей от долгих скорбей в святую обитель мою. Войди же скорей от долгих скорбей в святую обитель мою.